волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 июня, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Вашингтон прямо сказал Тбилиси, что ему нравится и что не нравится в действиях грузинских властей.
Послание было очень четким. Если Грузия хочет продолжить стратегические отношения с США, выборы в нашей стране должны быть проведены с соблюдением демократических правил, а не так, как это было на последних выборах.
Результаты выборов в парламент говорят о том, что граждане поддержали курс, взятый на интеграцию с Россией и на развитие республики, заявил спикер законодательного собрания самопровозглашенной республики Южная Осетия Петр Гасиев. Юрий Сусляк, чья жена Юлия обвиняется в Грузии в торговле детьми, предоставил «Эхо Кавказа» аудиозапись телефонного разговора с человеком, который назвался представителем грузинской прокуратуры.
В коем случае нельзя признавать вину в том, в чем вины нет, потому что это путь тупиковый. Сколько бы потом даже не оправдывая, что это было под давлением, под шантажом и так далее, все равно это уже будет клеймо.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Послы стран Евросоюза в Брюсселе утвердили продление на один год санкций в отношении России. Речь идет об ограничениях, введенных после аннексии Крыма в 2014 году, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителя Украины при Евросоюзе Николая Тачицкого. После утверждения санкций еще должен одобрить Европейский совет, на котором соберутся министры иностранных дел стран-членов ЕС. Срок действия ограничения на данный момент заканчивается 23 июня. При этом ближайшее заседание Европейского совета пройдет 17 июня. Тогда же, вероятнее всего, будет официально одобрено решение послов стран Евросоюза. По действующим мерам запрещен импорт в ЕС всех товаров, произведенных в Крыму, а также экспорт отдельных категорий товаров, в том числе в области транспорта, телекоммуникации и энергетики. В рамках этих ограничений европейским компаниям было в том числе запрещено поставлять комплектующие для строительства Крымского моста. Кроме этого, компании стран Евросоюза не могут инвестировать в Крыму и предоставлять туристические услуги на полуострове. В Молдавии продолжается политический кризис на фоне создания нового правительства, полномочия которого не признал Конституционный суд. В стране фактически работают два правительства – прежний Павла Филиппа и новый Майя Санду. Президент Игорь Дадон, чьи полномочия были временно приостановлены Конституционным судом, провел заседание Высшего совета безопасности, а Конституционный суд выступил против страстных нападок тех, кто критикует решение суда о прекращении полномочий Дадона. По сообщению местных СМИ, обстановка в Кишиневе остается спокойной. Сотрудники силовых ведомств продолжают охранять занятые сторонниками Павла Филиппа здания министерств. При этом группа полицейских сообщила о поддержке нового правительства под руководством Майи Санду. После этого полиция провела у них обыски, сообщил глава управления в Национальном инспекторате расследований Молдавии Анатолий Маковей. Правительство Павла Филиппа пока не удается заручиться международной поддержкой в продолжающемся политическом споре. При этом кабинет министров принял решение о переносе посольства к Молдавии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, что указывает на попытку получить помощь стороны Израиля и США, которые призывают страны мира признать столицей Иерусалим. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили выразил готовность помогать новому правительству Молдовы во главе с премьер-министром Майей Санду. Об этом экс-президент заявил в эфире программы «Политика» с Натальей Марари молдавского телеканала ТВ-8, запись которого принимала участие Санду. По информации молдавских СМИ, за последние дни сразу несколько членов нового кабмина обратились за помощью к Саакашвили. В частности, помощи в проведении реформы находящегося в Украине экс-президента попросили премьер и вице-премьер министр внутренних дел Молдовы. Из студии ТВ-8 Санду также лично повторил это обращение, сообщает «Новости Грузии».
Эхо Кавказа. Новости.
Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 400 человек во время марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотиков. Об этом сообщает ОВД-Инфо. При этом полиция сообщает, что всего в акции участвует чуть больше 1000 человек. Инициаторы марша говорят о нескольких тысячах. Полиция применяет силы и поливальные машины. Одного из задержанных ударили головой о столб, сообщается о применении дубинок. Один из задержанных, Иван Дорофеев, сообщил МБХ-медиа, что причина задержания в футболке «Я, мы, Голунов». До этого полицейские просили собравшихся снять футболки и разойтись. Также в автозаке сажают тех, кто пришел с плакатами, и тех, кто пытается снимать происходящее, в том числе и журналистов с удостоверениями.
Сынок, сегодня твоя мама посмотрит тебя по телевизору, как ты женщин винтишь, как девочек винтишь, и детей винтишь, которые за твое будущее вышло. И мама за тебя порадует.
Избранный президент Казахстана Касым Жомарт Токаев сегодня принес присягу и официально вступил в должность главы государства. По официальным данным, на внеочередных президентских выборах 9 июня Токаев получил почти 71% голосов при явке избирателей в 77%. Накануне Токаев провел первую после голосования пресс-конференцию, в ходе которой дал понять, что считает себя полнокровным, а не переходным президентом. Он призывал покончить с употреблением словосочетания «транзит власти» применительно к Казахстану. Выборы были назначены после отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в марте нынешнего года. При этом он сохранил в своих руках значительную власть. Президент США Дональд Трамп сделает сегодня важное заявление о планах дислокации американских военнослужащих в Польше. Это будет заявление о будущем нашего партнерства в сфере безопасности, сообщил американским СМИ непоименованный представитель Белого дома. Заявление будет сделано после переговоров Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой, который ранее призвал Белый дом организовать на территории страны члена НАТО постоянную американскую военную базу, которую он предложил назвать «Форт Трамп». Американские представители не сообщили о деталях готовящегося заявления, но по данным газеты Wall Street Journal, в администрации Трампа обсуждалась идея отправки в Польшу тысячи американских военнослужащих.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Последним предупреждением перед выборами сочли оппоненты грузинской мечты высказывания госсекретаря США Майка Помпео после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Мзия Парисишвили беспристрастно выслушала эти высказывания.
Российская оккупация регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии, воинственность Москвы и глобальная безопасность – лишь часть списка тем, которые уже 10 лет связывают Грузию и США. Именно столько лет исполнилась хартия о стратегическом партнерстве двух государств, которое было заключено после августовской войны 2008 года и признание Москвой независимости Сухуми Цхинвали. Об этом госсекретарь США Майк Помпео напомнил обществу после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Что хорошо для Грузии, хорошо для Соединенных Штатов и хорошо для всего мира.
Констатировал Помпео после рассказа о том, как США помогает Грузии усилить самооборону, поддерживает ее стремление в НАТО, а Тбилиси активно принимает участие в международных миссиях. Дальше госсекретарь перешел к вопросам внешней политики грузинских властей, а начал Майк Помпео с того, что дает ему такое право.
Важно, чтобы все тоже осознавали, наши отношения намного глубже, чем просто проблемы безопасности. В нашей сегодняшней беседе я поддержал усилия Грузии по совершенствованию судебной системы и направлен на то, чтобы ее демократия включала свободный и честный выбор. Премьер-министр и я также имели возможность обсудить ответственность парламента Грузии за то, чтобы государственные органы действовали законно и давали то, что обещают своим гражданам.
Заявил госсекретарь Помпео, пообещав Мамуке Бахтадзе продолжение помощи США, более развернуто о стратегическом партнерстве двух государств и о том, в каком направлении нужно работать, говорится в совместной декларации, обнародованной пресс-службой Госдепа США.
Мы намерены работать со всеми заинтересованными сторонами для создания более независимой судебной системы, обеспечения равных условий игры и содействия демократическим выборам, укрепления плюрализма в СМИ, дальнейшего укрепления сдержек и противовесов, в том числе в секторах безопасности и правоохранительных органов Грузии, и обмена передовым опытом в отношении значимых парламентских органов.
Ничего настораживающего в словах Помпео представители правящей грузинской мечты не заметили, ведь спикер парламента Тамар Чугушвили самыми важными считает тезисы, связанные с поддержкой территориальной целостности Грузии и ее стремление в НАТО. Она прокомментировала также и внимание, которое уделил госсекретарь вопросам внутренней грузинской политики. То, что конкретно акценты сделаны на внутренних вопросах Грузии, говорит о большом интересе Америки к Грузии, и это очень хорошо. Сам премьер-министр Бахтадзе, в свою очередь, отметил, что Грузия успешна в реформах. Он также естественным считает мнение госсекретаря о справедливых выборах и о демократии. Но если все хорошо, зачем нужно было Вашингтону поднимать эти вопросы? Ответ есть у оппонентов грузинской власти, говорит депутат от Нацдвижения Саломе Самадашвили. Послание было очень четким. Если Грузия хочет продолжить стратегические отношения с США, выборы в нашей стране должны быть проведены с соблюдением демократических правил, а не так, как это было на последних выборах. Один из лидеров Европейской Грузии, депутат Давид Бакрадзе, публичное высказывание госсекретаря счел добрым знаком.
Это значит, что дела Грузии идут хорошо, а дела власти грузинской мечты плохо. И одно и второе хорошо для страны.
Расслабляться после слов Помпео не советует властям бывший мечтатель, а теперь независимый депутат Эка Беселия. Это последнее предупреждение. Кто знает и понимает дипломатический язык, тот хорошо знает, когда разговор за закрытыми дверьми выносят на публику и премьер-министру публично с высокой трибуны говорят об этом, это означает, что в 2020 году на парламентских выборах, когда должна смениться власть, незаконные маневры грузинской мечты не пройдут. В Вашингтоне на это не закроют глаза. Учесть рекомендации в вопросах избирательной и судебной системы призвали власти сегодня и представители гражданского сектора. Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе не случайным считает то обстоятельство, что вопросы, волнующие грузинских оппозиционеров и правозащитников, вслух произнес госсекретарь Майк Помпео. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Правительство Грузии в шестой раз продлило консорциуму развития Анаклия срок исполнения финансовых обязательств. Уступки со стороны властей оппозиция объясняет вчерашним заявлением госсекретаря США Майка Помпео, где он выразил надежду на реализацию проекта. Подробности у Ираклия Рагвилидзе.
Накануне в Вашингтоне во время совместного брифинга после встречи с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Грузия реализует проект порта Анаклия.
Выражаю надежду, что власти Грузии до конца доведут строительство глубоководного порта. Этот проект поможет Грузии наладить отношения с развитыми экономиками, что позволит избежать влияния России и Китая, которые, хотя и позиционируют себя как друзья Грузии, не являются проводниками ее интересов.
В ответной речи Мамука Бахтадзе подтвердил готовность Грузии исполнять взятые на себя обязательства.
Порт Анаклия имеет для нас особое значение. В Сиэтле я встретился с руководителем компании SSA Marine, которая является участником консорциума. Мы заинтересованы в том, чтобы в нем были представлены самые влиятельные американские компании. Этот проект пользуется нашей полной поддержкой.
Заверил премьер. Не дожидаясь возвращения премьера, правительство Грузии в спешном порядке на полгода отсрочило срок исполнения финансовых обязательств консорциума. Напомним, для осуществления первого этапа строительства порта требуется привлечь от международных финансовых институтов порядка 400 миллионов долларов. По словам вице-премьера Маэц Киташвили, продление срока никак не связано с заявлением госсекретаря.
Выраженная США поддержка говорит о том, что у этого порта имеется не только экономическое измерение, но и измерение в сфере безопасности. Известно, что в качестве ключевого основателя консорциума выступает американская компания, что определяет беспрецедентную поддержку со стороны государства. Мой комментарий никак не связан с заявлением госсекретаря. Отсрочка долговых обязательств консорциума связана с декабрем 2018 года, когда от финансовых институтов были получены новые требования в связи с изменениями контракта.
В оппозиции убеждены, что власти сознательно торпедируют проект. По словам члена политсовета Нацдвижения Тины Бокучава, нерешительность властей обусловлена давлением России.
Первый дипломат США подал четкий сигнал о недопустимости срыва проекта. Было недвусмысленно сказано, что Анаклия имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Власти Грузии ведут двусмысленную политику. С одной стороны, они говорят о готовности поддержать проект, а с другой под надуманными предлогами оказывают давление на участников консорциума. Думаю, политика властей состоит в том, чтобы любой ценой отложить начало строительства до парламентских выборов 2020 года, а затем в случае успеха ради удовлетворения требований Путина полностью заморозить проект.
По словам лидера Европейской Грузии Давида Бакрадзе, заявление Майка Помпео носит беспрецедентный характер.
Тот факт, что госсекретарь говорит о значимости экономического проекта, говорит о его значении в геополитическом контексте. Весьма показательно, что, несмотря на клятвенные заверения властей Грузии о приверженности идеям проекта Анаклия, никто не верит в это ни в Грузии, ни за ее пределами. Причина не нуждается в пояснениях. На протяжении последнего периода консорциум находится под постоянным давлением со стороны властей. То было заведено дело на ключевого менеджера проекта, затем неожиданно всплыла идея расширения порта Поти. Неудобно, когда главный стратегический партнер проявляет большую заботу о будущем Грузии, чем сами ее власти.
На фоне заявлений властей и оппозиции диссонансом прозвучало заявление главы экономического комитета парламента Романа Кокулия, который в очередной раз высказал сомнения в экономической целесообразности проекта.
Основной вызов порта Анаклия кроется в его низкой конкурентной способности на фоне происходящих глобальных процессов. У него нет проблемы поддержки со стороны властей. Главная его проблема кроется в убеждении инвесторов в его жизнеспособности, уверенности в том, что он может составить реальную конкуренцию другим маршрутам.
Вчерашние заявления госсекретаря сегодня прокомментировали и в неправительственном секторе. Основатель Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе высказал уверенность, что власти Грузии не заинтересованы в проекте Анаклия.
Весь последний год мы только и слышали от властей, что проект Анаклия имеет исключительно коммерческий подтекст. Последнее заявление госсекретаря продемонстрировало заинтересованность США в этом вопросе, в особенности в той части заявления, где речь шла об исходящих из России и Китая угрозах. Настало время решительно продолжить проект, хотя у меня есть сомнения по поводу наличия политической воли у наших властей.
Ближе к вечеру на решение правительства Грузии отреагировал консорциум развития Анаклия. В заявлении говорится.
Консорциум уже завершил все международные тендеры, выявил победившие строительные компании, готов к переходу к новой, еще более активной фазе строительства порта Анаклия. Если в течение одного месяца между правительством и банками будет достигнуто соглашение по восьмому пункту, с уверенностью заявляем, что в установленные сроки, конец 2020 года, начало 2021 года, порт Анаклия сможет принять первый корабль.
Проблема несогласованного восьмого пункта кроется в требовании международных финансовых институтов, которые хотят, чтобы государство застраховало риски инвесторов и банков в случае снижения грузооборота, сокращения доходов или других рисков. Правительство считает, что ответственность за предполагаемые риски должны нести консорциум и инвесторы, и отказываются выдавать финансовые гарантии. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Маравай, писю, маписю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, хасхан, хасост, хасост.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Находящийся в Сухуми Юрий Сусляк, чья жена Юлия обвиняется в Грузии в торговле детьми, предоставил «Эхо Кавказа» аудиозапись телефонного разговора с человеком, который назвался представителем грузинской прокуратуры. Звонивший предложил процессуальную сделку, приняв которую Юлия сможет вернуться в Украину. Посоветовавшись с тбилисским адвокатом, суслики пришли к заключению, что признавать вину ни в коем случае нельзя. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
Юрий Сусляк, муж гражданки Украины Юлии Сусляк, которая была задержана в Грузии по обвинению в торговле детьми, находится в Абхазии. 11 июня Тбилисский городской суд продлил срок предварительного заключения для Юлии Сусляк до 25 июля. На суде адвокат Юлии Сусляк Зураб Тодо заявил, что с Юрием Сусляком связались представители Генеральной прокуратуры Грузии и предложили ему сделку со следствием. Юрий Сусляк предоставил нам запись разговора и прокомментировал его. Звонок поступил на его мобильный телефон со скрытого номера в субботу 8 июня. Звонивший человек не представился. Разговор состоялся следующее.
Слушаю вас. Это Юрий Сусляк?
Да.
Добрый день, Юрий. Я звоню с прокуратуры. Насчет вашей жены Юрий Сусляк.
А кто вы? Представьтесь.
Ну, не важно, кто я. Я звоню с положением.
Слушаю вас.
Юрий, вы хотите, чтобы ваша жена улетела в Украину?
Конечно, хочу.
У нас к вам предложение. Пойти на процессуальное соглашение.
Я извиняюсь, а что это?
Это признать частичную вину.
В чем?
Только в намерениях продажи детьми. И все, она потом сможет улететь в Украину.
Но ей же дадут за это срок.
Нет, нет, срока не будет. Будет штраф. Штраф, и после этого она сможет улететь в Украину.
Но ее сейчас 20 числа суд, и я рассчитываю, что ее оправдают. Доказательств же нет никаких.
Ну, может, оправдают, а может и нет. Длится следствие, может, 1.5 года, 2 года.
То есть суда не будет?
Суд будет, но суд будет продолжаться. Да, 1.5 года, 2 года. Может длиться и длиться. Дети потом будут вашу жену называть тетей, а не мамой. Это вам надо?
У меня есть время посоветоваться с женой, с адвокатом.
Время у вас есть, да. Посоветую.
А как с вами связаться?
Я с вами потом свяжусь.
Хорошо, мы подумаем. Но это действительно гарантия есть, что при процессуальном соглашении ее выпустят.
Да, конечно. Максимальный здесь штраф. И все, потом она сможет улететь в Украину.
Все-таки хоть как звать-то вас?
Не важно, как меня зовут.
Хорошо, мы посоветуемся, я жду вашего звонка.
Хорошо, вы подумайте, я потом вам позвоню.
Сразу после этой беседы Юрий Сусляк связался с адвокатом жены Зурабом Тодуа. Они обсудили это предложение и пришли к такому выводу.
Действительно, есть такая форма, как процессуальное соглашение. И действительно, то, что предлагали, оно возможно. Но наше общее мнение в результате этого разговора, что ни в коем случае нельзя признавать вину в том, ну, в чем вины нет. Потому что это путь тупиковый. И сколько бы потом даже не оправдывая, что это было под давлением, под шантажом и так далее, все равно это уже будет клеймо. Они же хотят, чтобы Юля признала свое намерение вывозить детей. Действительно, если будет показано, что она добровольно отказалась от этого намерения, от продажи детей и так далее, то за это не будет уголовной ответственности, либо будет за какие-то сопутствующие вещи. Жестокое обращение, что угодно, то, что могут придумать, так? Какой-то штраф и все. То есть это реальное предложение, но на это нельзя идти.
На вопрос о том, какие действия он планирует предпринять в ближайшее время, Юрий Сусляк ответил.
Мы хотим, чтобы в Украине было открыто уголовное дело по тем фактам, которые сообщила грузинская сторона. То есть, а именно грузинская сторона утверждает, что мы купили детей в Украине. И даже все доказательства, которые есть, начиная от генетической экспертизы, продолжая документацией, которую Украина предъявила, все равно грузинская сторона на этом настаивает. То есть мы хотели бы расследования уголовного в Украине. Мы уверены в том, что в результате этого расследования будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием факта преступления. Это будет официальный документ для того, чтобы грузинская сторона не имела никаких даже очень-очень косвенных оснований что-то утверждать. Хотя, в принципе, оснований у них нет и сейчас.
Юрий Сусляк сообщил, что все 10 детей вывезены из Грузии и сейчас живут в Киеве под присмотром 2 бабушек. Все они проходят обследование, сдают анализы и находятся под наблюдением врачей и психологов. Некоторым уже назначены лечение, чтобы исправить тот вред, который был нанесен детям в Грузии. Со старшими детьми работают психологи, которые говорят, что им понадобится длительная реабилитация, так как нанесенная психологическая травма является весьма серьезной. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Михаилом Саакашвили заинтересовались в Молдове. Новые власти республики, находящиеся в глубоком политическом кризисе, обратились к нему за помощью. Готов ли Михаил Николаевич в очередной раз сменить место жительства, выяснял Владимир Унанянц.
Михаил Саакашвили готов вновь возглавить команду реформаторов, правда, теперь уже в Молдове. Экс-президент Грузии внимательно следит за кризисом в бывшей Советской Республике, которая наряду с Грузией и Украиной, причем раньше обеих, сумела заключить договор об ассоциации с ЕС и добиться либерализации визового режима со странами Шенгенской зоны. Происходящее сегодня в стране политическое противостояние между находившейся в последние годы у власти Демократической партии Молдовы и хрупкой, до недавнего времени казавшейся невозможной, коалицией тяготеющих к России социалистов и прозападных западных либералов не оставило грузинско-украинского политика равнодушным. Он, в частности, полностью на стороне нового премьера, его давнего товарища Майи Санду, представляющий блок АКУМ. Сейчас Михаил Саакашвили считает, что в Молдове сегодня решается крайне важный вопрос избавления политической системы от влияния олигарха Владимира Плохотнюка и связывает ситуацию с положением в Грузии, где председателем правящей партии является миллиардер Бедзина Иванишвили, и Украине, которой последние 4 года управлял также крупный бизнесмен Петр Порошенко.
Это большой исторический вызов. Мы все с восторгом, с восхищением на вас смотрим. Знаете, все пространство вокруг Молдовы, потому что то, что вам удалось сделать пока что, это реально исторический прорыв. Исторический прорыв не просто для Молдовы, но для Грузии, для Украины, для Белоруссии, для всех тех, которые, кстати, для Восточной Европы в целом, везде, где есть проблема олигархата, знаете, мы то, что, о чем мы говорили немножко с шепотом, вы сказали громко, что ваша страна захвачена олигархом.
Напомним, 9 июня Конституционный суд страны, который, по мнению многих молдавских комментаторов, полностью контролируется олигархом Владимиром Плохотнюком, решил отстранить от власти президента, лидера социалистов Игоря Дадона, и назначил исполняющим обязанности главы государства Павла Филиппа, лидера Демократической партии. Последний же практически сразу подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов на 6 сентября. Кризис, между тем, продолжается в Молдове еще с конца февраля, когда в стране прошли парламентские выборы. На них победу с незначительным преимуществом одержала партия социалистов, получившая 35 мест в парламенте. На втором месте оказалась Демократическая партия Молдовы с 30 местами, а блоку либеральных правых партий АКУМ досталось 26 мест. На протяжении почти 3 месяца этим политическим силам не удавалось договориться о формировании коалиции. Тем не менее, 8 июня социалисты и АКУМ сумели достичь достаточно хрупкого компромисса и заключили коалиционное соглашение, чтобы избежать политического кризиса. В результате кресло премьера досталось сопредседателю АКУМ Майи Санду, а должность спикера парламента отошло социалистке Зинаиде Гречаной. По факту в стране сформировалось двоевластие. Параллельно действуют по 2 президента и премьер-министра. При этом происходящее в Молдове – беспрецедентное событие для постсоветского пространства. Если ранее, во время различного рода цветных революций, Запад и Россия последовательно оказывались по разные стороны баррикад, то в данный момент они преследуют общие цели – добиться передачи власти новой коалиции. Пока же новое правительство пытается заручиться внешней поддержкой и привлечь известных борцов с коррупцией, в которой, как заявляют противники Демпартии, страна погрязла за время правления бывшего руководства и под влиянием олигарха Владимира Плохотнюка, которого в случае дальнейшего противостояния, как уверяет Михаил Николаевич, может ждать тюрьма.
Человек, который довел свой народ до обнищания, который выгнал за практически выдавил за пределы страны лучшую молодежь, лучшие умы Молдовы. И это то же самое точно происходит в Грузии, точно то же самое происходило точно при Порошенко в Украине. Это один и тот же сценарий. Они выгоняют лучших людей, они просто закопаливают народ, весь бизнес у них, все деньги у них, вся медиа у них, судебная система у них. Они издеваются над идеей государства. Они издеваются, извращают идеи свободы, и еще им хватает при этом наглости говорить, что они прозападные. Мой вам совет – быстрее его сажать, потому что такие люди, в принципе, должны сидеть в тюрьме.
Заявил бывший президент Грузии. По информации молдавских СМИ, за последние дни сразу несколько членов нового Кабмина обратились к Саакашвили. В частности, помощи в проведении реформы находящегося в Украине экс-президента Грузии просили вице-премьер и министр внутренних дел Молдовы. Сама Майя Санду во время прямого эфира на кишиневском телеканале ТВ-8 также лично обратилась к бывшему грузинскому президенту, заявившему, что он не сомневается в способности госпожи Санду вернуть Молдову на правильный путь.
Спасибо, но нам все равно нужна ваша помощь.
Михаил Николаевич тут же высказал готовность поделиться опытом.
Вы только свистните, все с удовольствием день и ночь будем работать, чтобы помочь все и нашим полезным опытом, и нашими ошибками, потому что у вас должно быть все еще круче и лучше, чем у нас.
Консультации Саакашвили, по данным молдавских СМИ, партия «Действия и солидарность», возглавляемая Майи Санду и входящая в блок АКУМ, ведет уже несколько месяцев. Более того, когда осенью 2016 года Саакашвили покинул пост губернатора Одесской области, многие наблюдатели предполагали, что свою политическую деятельность он продолжит именно в Молдове. В Тбилиси пока не отреагировали на возможный переезд Михаила Саакашвили в Кишинев, но ранее власти Грузии уже предостерегали руководство Украины от опрометчивых решений о сотрудничестве с бывшим грузинским президентом. Грузинские мечты уверены, ничего, кроме неприятностей, Михаил Саакашвили принести не способен. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Ежедневную информационно-аналитическую программу в студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Консорциум развития Анаклии распространил сегодня сообщение, в котором подчеркивает, что полностью мобилизовал необходимый для проекта капитал и готов перейти к новой, более активной фазе строительства порта. Официальное объявление об этом будет сделано после того, как правительство Грузии и международные финансовые институты достигнут соглашения, отмечается в сообщении, передает новости Грузии. Строительство первого глубоководного порта на территории Анаклии на западе Грузии началось в декабре 2017 года. На этом этапе ведутся работы по углублению дна. Порт должен начать работу в 2021 году. Уже через два года там должна быть устроена вся инфраструктура, позволяющая принимать суда, транспортировать и хранить грузы. Для работы на этой фазе необходимы инвестиции в размере 600 миллионов долларов. Докладчики парламентской ассамблеи Совета Европы, ответственные за мониторинг ситуации в Грузии, осудили проведение парламентских выборов в самопровозглашенной Республике Южной Осетии 9 июня, назвав их незаконными. Их заявление размещено на сайте организации, передает ТАСС. «Мы подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ. Поэтому так называемые парламентские выборы в грузинском регионе Южная Осетия, которые состоялись в минувшее воскресенье, не являются незаконными и легитимными», говорится в заявлении парламентской комментариев Титуса Карлатяна, Румыния, и Клода Керна, Франция. По мнению наблюдателей, выборы препятствуют мирному регулированию конфликта, и вместо того, чтобы объединять людей, они лишь отдаляют их друг от друга. «Мы можем только осудить произошедшее», отмечает европарламентарий. Результаты выборов в парламент говорят о том, что граждане поддержали курс, взятый на интеграцию с Россией и на развитие республики, заявил спикер Законодательного собрания самопровозглашенной республики Южная Осетия Петр Гасиев. Результаты говорят о том, что то, что делала наша партия все эти годы, то, что делал президент, оценено народом и оценка дана хорошая. Курс, взятый на интеграцию с Россией, на развитие республики поддержан нашими гражданами, приводятся слова спикера на сайте парламента, передает РИА Новости. По словам Гасиева, по спискам отправившей партии Единая Осетия в законодательном органы прошли 7 человек, по одномандатным округам еще 12. Согласно данным ЦИК, после обработки более 95% протоколов за Единую Осетию отдали голоса 34,96% избирателей, Народную партию 21,8%, НХАС 14,37%, Единственный народ 12,96% и Коммунистическую партию 7,29%. Контакты между Азербайджаном и Грузией по вопросам делимитации границы продолжаются, как на уровне посольств, так и спецпредставители правительств двух стран, заявил журналистам замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов. По его словам, по взаимной договоренности на этой неделе эксперты посетят несогласованные участки, после чего будет определена дата очередного заседания двусторонней комиссии по делимитации в Тбилиси. Скорее всего, сказал Халафов, заседание состоится в июле-августе, информирует агентство Туран.
Спасибо, с новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня вечером, спустя трое суток после выборов в парламент, ЦИК самопровозглашенной Республики Южной Осетии заявил об обработке 100% бюллетеней. Согласно официальным данным, лидирует правящая партия «Единая Осетия», которая проводит в парламент 7 депутатов по партийным спискам и 7 по одномандатным округам. О поддержке правящей партии уже заявили 3 самовыдвиженца. То есть партия власти получает большинство с помощью перетягивания на свою сторону независимых кандидатов. Другие партии, прошедшие в парламент, пока не комментируют объявленные результаты. Мурат Гукимухов о многозначительном молчании.
По итоговому протоколу ЦИК, опубликованному на официальном сайте, при явке избирателей в 66,24% партия «Единая Осетия» получила 17 из 34 мест в парламенте. На втором месте «Народная партия», на третьем «НХАС», на четвертом «Единство народа» и замыкает пятерку партий, прошедших в парламент, «Коммунистическая партия». Для подведения итогов выборов ЦИК понадобилось почти трое суток. Правда, закон отводит 5 суток на подведение результатов, то есть крайний срок оглашения итогового протокола в пятницу. Но эта норма закона все равно не объясняет причин такой, мягко говоря, задержки и не снимает вопросов к избирательной комиссии, а точнее к партии власти «Единой Осетии» и президенту Анатолию Бибилову. Понятно, что Белла Владимировна взяла под козырек и без их решения не ступала и шагу. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за все время подготовки к избирательной кампании и во время выборов у нее ни разу не возникло хотя бы технических разногласий с руководством республики. Согласитесь, можно было хотя бы указать горе-депутатам, что они принимают противоречащие друг другу законы о выборах и об основных гарантиях. Или что в центральной прессе опубликовали неправильные образцы подписных листов. Но нет, за все это время ни одного проявления несогласия. То есть трое суток молчал не ЦИК, а президент. Вопрос почему, из каких соображений, что решалось в эти трое суток? Тем более все понимают, что политическое напряжение в республике присутствует. И эта затянувшаяся пауза с соглашением итогов явно не способствовала разрядке напряженности. В конце концов, победители не молчат, они кричат о своей победе, поздравляют друг друга, козыряют результатами. Вместо этого такая странная, я бы даже сказал, многозначительная пауза. Предварительные итоги после обработки 95% протоколов были обнародованы 10 июня. Получается, что за первые сутки ЦИК смогла обработать 95% протоколов, включая Москву, Владикавказ и Сухум, а за оставшиеся трое суток едва успела доделать оставшуюся мизерную работу. В избиркоме забыли арифметику или были иные причины? Не те ли причины, из-за которых президент республики, не дожидаясь подведения итогов выборов, вчера вылетел в Москву? Быть может, он полетел, чтобы лично поздравить Путина с праздником? Вроде не похоже, судя по тому, что Анатолий Ильич направил поздравительный адрес, то есть поздравил телеграмму. Единственное разумное объяснение, почему президент покинул республику до завершения главного политического события Южной Осетии, заключается в том, что вопрос с выборами в парламент не был закрыт. Я бы даже сказал, не закрывался. Я не утверждаю, но все говорит о том, что президент полетел договариваться с кураторами. Причем предмет обсуждения таков, что решение нужно было принимать до подписания итогового протокола. Подчеркиваю, такой вывод напрашивается. Потому что проинформировать Владислава Юрьевича, как все замечательно сложилось, как все южане счастливы этими самыми прозрачными в истории Молдовы государства выборами, наверное, логично было бы после оглашения итогов. Вместо этого трое суток тишины. Единственное, что ее нарушает, это периодические заявления о том, что еще один самовыдвиженец перешел на сторону президента. Пока их трое, не густо. Посчитаем, сколько набиралось всего после подсчета 95% бюллетеней. 3 перебежчика, плюс 7 выдвиженцев от партии по одномандатным округам, плюс 6 по единому избирательному округу. Итого 16 из 34, меньше половины. С таким активом Единой Осетии не светило не только кресло спикера, но и руководство в ключевых комитетах. Значит, необходимо одно из двух. Либо перетащить на свою сторону еще людей, чтобы заполучить контрольный пакет в парламенте, либо откорректировать итоги голосования за счет 5% оставшихся протоколов, которые еще якобы не были обработаны. И это при том, что еще повисли в воздухе итоги голосования по Владикавказу. По оценкам владикавказских экспертов, которые не в первый раз участвуют в выборах, 2500 проголосовавших – это слишком много. В таких количествах на севере уже давно на выборы не ходят. Тамошние люди, в том числе и выходцы с юга, уже давно махнули рукой на выборы и занимаются своими делами. Поэтому реальная явка не могла превысить 500 человек, а наиболее реалистический показатель – в районе 250. В конце концов, не может быть явка на севере больше, чем на юге. Это абсурд. Но и Владикавказ вопрос не закрывал. Даже с учетом нарисованных на севере голосов, нужно было отжать еще из оставшихся 5% протоколов. Это чревато последствиями, потому что принимать решение без благословения куратора себе дороже. И о совпадении. После поездки в Москву на следующий день ЦИК Южной Сети обрабатывает 100% голосов избирателей, и партия власти прибавляет еще один недостающий до половины голос. Это, конечно, не 19 мандатов, заявленных единоросами в день голосования, но это уже половина. Правда, это не отменяет политические последствия внутри республики. Вот и Народная партия притихла, и Эдуарда Джабеевича не слышно. За трое суток ни одного заявления. Основные члены команды отключили телефоны или не берут трубки. Это не просто молчание, это организованное молчание, которое может оказаться затишьем перед бурей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Не круглый стол». Его провела моя коллега Нана Плеева.
В Южной Осетии избран новый парламент. Сегодня вечером после обработки 100% бюллетеней ЦИК объявил, что лидирует правящая партия «Единая Осетия», которая проводит в парламент 7 депутатов по партийным спискам и столько же по одномандатным округам, не считая самовыдвиженцев, уже примкнувших к ее рядам. На втором месте Народная партия, Нахас во главе с бывшим юго-осетинским министром иностранных дел Давидом Санаковым, третья. Каким будет парламент 7-го созыва, чем обусловлен этот расклад, говорим с гостями на вынашивании круглого стола лидером партии ФДБ ста Вячеславом Габозовым. Мы надеемся, что к нам присоединится позже глава партии НХС Давид Сынакоев. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Главный вопрос: какое большинство все-таки получит правящая партия «Единая сеть»?
Мне кажется, на сегодняшний день вообще проблематично, пока получит ли она вообще большинство. Это еще вопрос на самом деле, потому что пока что по тем расчетам, которые, так сказать, мы видим, по тем моментам, которые мы видим, я пока не вижу большинства у партии власти. Ну, они поспешили ответить, что у них там 19 голосов и так далее, там было за счет, там, видимо, приписав всех вот 6 самовыдвиженцев, которые прошли в парламент. Но мне кажется, что они немного поспешили. И вопрос о том, будет большинство у партии власти или нет, еще остается открытым. Там конституционного большинства не будет. В лучшем случае у них будет зыбкое такое большинство, скорее ситуационное, чем, так сказать, постоянное.
Вы упомянули одномандатников. Действительно, самовыдвиженцы один за другим в эти дни выходят в поддержку курса президента, считай, партии «Единая сеть». Идет какой-то закулисный торг. Это на фоне молчания и странной паузы, которую взял ЦИК. Вчера не было никакого апдейта по выборам. Как вы считаете, что происходит?
Ну, безусловно, идет торг. Это было бы странно, так сказать, если бы торг не шел. И было бы странно, если бы партия власти, партия большинства не пыталась все-таки себя обеспечить большинство. Поэтому, конечно, я стопроцентно уверен, что идет торг, и тут разговоры с самовыдвиженцами, значит, видимо, там, им сулят разные блага и так далее и тому подобное. Но тут очень многое будет зависеть от того, как себя будут вести партии остальные, вот, которые прошли в парламент. Ведь на самом-то деле, если брать по большому счету, вы посмотрите, что произошло. 35% всего лишь взяла партия власти. Все остальное взяла оппозиция. Вы понимаете, большинство, то есть большинство по-хорошему находится в руках оппозиционных партий. Это вот истинная оценка обществом деятельности партии власти за пять, вот этой партии власти за 5 лет. Поэтому очень многое будет зависеть в поведении тех же одномандатников самовыдвиженцев, как поведут себя вот остальные партии, прошедшие в парламент. Если они смогут найти общие какие-то взгляды, делать, значит, общие шаги и так далее, то я думаю, что мнения самовыдвиженцев могут качнуться именно не в пользу партии власти, а в пользу именно вот этих партий.
То есть даже это большинство, которое они могут получить за счет самовыдвиженцев, оно может оказаться неустойчивым, вы хотите сказать, и ситуативным.
Да, безусловно. Я уверен, что если остальные партии правильно себя поведут, найдут, так сказать, общие точки соприкосновения и какие-то общие цели, я думаю, что именно эти партии будут иметь тогда большинство в парламенте. Я думаю, самовыдвиженцы в этой ситуации пойдут именно к ним, и количество самовыдвиженцев, которые клянутся верности курсу, так сказать, «Единая сеть», станет намного меньше. Не исключаю, что даже, так сказать, начнут колебаться и те товарищи, которые сегодня пока что проявляют лояльность к партии «Единая сеть». Но все будет зависеть именно от этих партий, которые прошли в парламент.
Они пока очень осторожны. Возможно, это объединение, общая позиция? И по какому вопросу?
Ну, в общем-то, эта пауза действительно вызывает все больше и больше, значит, подозрений, я же говорю, и все больше и больше возникает, приходят сведения, которые, так сказать, ставят под вопрос вообще те результаты, которые предварительно объявил ЦИК. И я думаю, что, в принципе, я, например, вполне было бы логично, если бы, так сказать, ну, мы дождемся, конечно, результатов официальных, да, и вполне возможно, не исключено, что, значит, можно будет, если есть сомнения есть серьезные, буквально сегодня мне партия НХС, вот, Давид Сынакоев, они говорили, что они, значит, подали в ЦИК очередные свои заявления о нарушениях, совершенных вот на нескольких участках. Если вот такие вещи будут умножаться, то вполне возможно, логичным было бы потребовать пересчета голосов, то есть пересчета бюллетеней. Не вот этих протоколов, которые не может до сих пор сосчитать никак, а именно бюллетеней. И тогда, может быть, вполне допустимо обнаружится очень-очень много интересного.
Вы поставили под сомнение еще или требовали даже отмены результатов голосования во Владикавказе на 2 участках. Этот вопрос уже решенный или здесь тоже возможны варианты?
Здесь тоже возможны варианты. Ну, сегодня мы получили, нет, не сегодня, вчера мы получили ответ от прокуратуры республики, что по нашему, вы знаете, что мы тоже подали заявление в прокуратуру, что попросили, потребовали проверить эти сведения, которые вот везде на социальных сетях о подкупе избирателей. Мы получили от прокуратуры, значит, ответ, что по этим заявлениям, значит, начата проверка и о результатах нам сообщат. Поэтому мне очень интересно, вот, и в Центральную избирательную комиссию мы тоже обращались. Я думаю, что вот ответы мы должны получить до того, как ЦИК объявит официальные результаты. Мы должны знать в конце до концов, значит, ответ на наше заявление. И еще раз говорю, у меня есть большие сомнения в тех результатах, которые сообщает ЦИК. И, например, я же говорю, мы были бы за то, чтобы был проведен пересчет именно голосов, бюллетеней пересчет. Я вот вполне допускаю, даже имею основания утверждать, что в этой ситуации там будет очень много интересного и странного. А также, значит, хотелось бы взглянуть на списки избирателей на различных участках, в том числе и на участках, особенно во Владикавказе, и сравнить их со списками избирателей, проголосовавших на территории Южной Осетии. То есть вопросов очень много к этим выборам. К сожалению, это не те выборы, которые прошли в 2014 году. Вот в 2014 году у нас были достаточно прозрачные и свободные выборы. Сейчас нынешние выборы не прозрачные, не справедливые. Не свободными не назовешь. А что касается партий, которые прошли парламент, ну, в принципе, конечно, между ними есть определенные и разногласия, есть и подозрения друг к другу и так далее и тому подобное. Но мне кажется, там, в общем, достаточно много ответственных ребят, которые могут сесть и договориться. Во всяком случае, я думаю, что это в интересах всех их. Делать так, чтобы прекратить доминирование одной политической партии.
Вы отметили множество болевых точек сейчас этой списка. Это и голосование за пределами республики.
Да.
А есть готовность властей сегодня ответить на эти ваши актуальные вопросы?
Ну, я лично пока не вижу никакой готовности, вообще никакой реакции от властей. И думаю, что, так сказать, если это будет выдвигать только одна партия, скажем, партия там, с теми нарисованными нам тремя с чем-то процентами, которые у меня очень большой процент вызывают это самое сомнение, то, конечно, эта власть может отмахнуться от нас. Но если вопрос о, значит, вот эти вопросы будут задавать и остальные партии, в том числе особенно те, которые прошли в парламент, тогда, я думаю, власти придется реагировать на это. Да, ну, время покажет, посмотрим.
К сожалению, представители Народной партии, которая прошла на второе место, не смогли быть сегодня с нами. Их успех, вы, наверное, согласитесь, во многом обеспечен поддержкой экс-президента Эдуарда Кокойты. Какую роль, на ваш взгляд, он сыграл в целом на этих парламентских выборах? И что это, победа или поражение для Эдуарда Джабиевича?
Я высказывался на эту тему. Я могу повторить, что я на сегодняшний день, я считаю, что единственным победителем на этих выборах был как раз Эдуард.
Что вы имеете в виду?
Ну, во-первых, значит, фактически это именно он обеспечил второе место, вот этот серьезный результат Народной партии. Если бы не его поддержка, я не думаю, что Народная партия даже близко подошла бы к такому результату. Во-вторых, значит, это означает, что фактически благодаря этим парламентским выборам и участию в них Эдуард Кокойты реально вернулся в югоостинскую политику, как реальная политическая фигура.
В каком качестве?
В качестве очень серьезной политической фигуры, имеющей достаточно большой политический вес, имеющий свой электорат. И игнорировать его будет в дальнейшем очень трудно. Я не знаю, что он будет делать дальше, да, он поддержал эту партию, она вроде прошла в парламент, вот что он собирается делать дальше, таковы его намерения. Но в любом случае, как политическая фигура, как участник политического процесса в Южной Осетии, это вполне реальность. После этих выборов можно об этом говорить.
Не могу не спросить о другом президенте, о Леониде Тибилове. Речь шла до выборов, что он может занять пост спикера парламента, возглавить новоизбранный законодательный орган. Но бывший президент даже в него не попал. Не помогли, не подтянули админресурс. Что, собственно, случилось там?
Ну, я думаю, что... Ну, как сказать насчет администрации? Я бы насчет административного ресурса поспорил. Я не думаю, что, так сказать, его в парламенте хотела видеть действующая власть, его в парламенте не хотел видеть и экс-президент какой-то. Он открыто и прямо выступил против него, вы знаете, вы помните это.
Да.
Я думаю, что Леонид Тибилов совершил стратегическую ошибку, когда решил баллотироваться по одномандатному округу, а не баллотировался по республиканскому округу, скажем, в составе какой-то из партий. Я не знаю, были же у него, наверняка были бы варианты. Мне кажется, что если бы не произошло вот это измельчение, да, если бы он не выдвинулся по одномандатному округу, а выдвинулся, в списке одной из партий, а может быть во главе списка одной из партий, да, какой-нибудь, это, во-первых, гарантировало бы ему однозначно и партии, и ему однозначно прохождение в парламент, и, соответственно, тогда бы вопрос о его спикерстве мог встать. Но мне кажется, к сожалению, он, и я знаю, что были варианты другие для него. То есть был вариант типа списка партии, вот участвовать именно в республиканских выборах, что для экс-президента, в общем-то, было бы гораздо более логично, вот как для того же Эдуарда Кукоита. Он же не пошел какого-то одного одномандатника поддерживать. Он пошел поддерживать партию. Вот я думаю, для Эдуарда, для Леонида Тибилова это тоже было бы правильнее.
Но,
к сожалению, он выбрал то, что выбрал.
Это политическая пенсия. Это, по сути, конец политической карьеры? Или мы можем увидеть его в какой-то другой роли?
Я не думаю, честно говоря. Мне кажется, все-таки это уже даже конец политической карьеры.
Гостем нашего некруглого стола был лидер партии ФДБаста Вячеслав Габозов. С ним беседовала моя коллега Нана Плеева. Малхаз Мачеликашвили начал сбор подписей с требованием создания парламентской следственной комиссии по делу об убийстве его сына Тимерлана. Соответствующей инициативой уже выступали оппозиционные депутаты. Однако парламентское большинство проголосовало против создания комиссии. Тему продолжит Серго Бригладзе.
Отец 19-летнего Тимерлана Мачеликашвили, погибшего в результате спецоперации грузинских силовиков в Панкисском ущелье, Малхаз Мачеликашвили, неоднократно обращался в парламент с просьбой создать временную следственную комиссию по этому делу. Он утверждает, что даже отсылал письма с такой просьбой всем депутатам. Однако 29 мая парламентское большинство проголосовало против ее создания. Малхаз Мачеликашвили уверен, что в ходе работы такой комиссии его семья и общество получат ответы о том, что произошло в декабре 2017 года. Надежды он не теряет и сегодня решил начать сбор подписей.
Члены парламентского большинства говорят, что в этом нет необходимости. Они также утверждают, что Тимерлан был виновен. В итоге все они варятся в одном котле. И власти, и прокуроры, и судья, и Иванишвили, большинство парламента и остальная власть. Нужно им это или нет, я соберу эти подписи. Главное, что я жду от них, чтобы они вызвали в парламент всех тех людей, которые приложили руку к гибели Тимерлана. Тогда и будут даны ответы.
Сказал Малхаз Мачеликашвили. Это заявление он сделал возле здания парламента в Тбилиси, где более года назад разбил палатку, требуя наказать виновных в гибели сына. Сегодня вместе с ним была его жена, медико Маргошвили. В интервью местным СМИ она заявила.
Если будет создана следственная комиссия, весь мир узнает о том, что Тимерлан был невиновен, и этим властям придется отвечать на все вопросы, поскольку Тимерлан не был связан с террористами. Я призываю всех прийти и подписаться. Мы сами объедем регионы.
Первой под этой петицией сегодня подписалась бывшая первая леди Грузии Сандра Руловс.
Поскольку в парламенте это не было поддержано, значит, этот парламент не выражает мнение людей. Именно поэтому мы пойдем к людям и сотни тысяч подписей докажем то, что народ желает, чтобы была создана такая объективная комиссия. Мы увидели, что по делу Саралидзе такая комиссия многое изменила и ускорила. Мы хотим и в этом случае узнать, кто был виновен и что конкретно произошло в декабре 2017 года.
Заявила Руловс. Получить комментарий от представителей парламентского большинства по этой теме «Эху Кавказа» сегодня не удалось. Но 29 мая, когда парламентское большинство проголосовало против инициативы Европейской Грузии и Национального движения о создании комиссии, депутат от грузинской мечты Мамука Мдинарадзе заявил.
По этому вопросу было проведено закрытое заседание. Я был уверен, что после этого наши оппоненты не будут носить повестку дня вопроса создания этой комиссии. Они ведь выслушали определенную информацию на закрытом заседании, поскольку публично ее разглашать нельзя. И несмотря на это, они используют эту тему в своих субъективных целях. Я не считаю это правильным поступком.
Алекот Скитишвили, представитель Центра по правам человека, который сегодня тоже подписал петицию, считает эти аргументы неубедительными.
Естественно, совершенно непонятно, почему парламентское большинство отказывается от расследования этого происшествия. Много вопросов возникают именно к власти, а парламентское большинство, естественно, разделяет их ответственность. Когда процесс расследования заходит в тупик, было бы хорошо и обязательно перенести его в парламент.
Малхаз Мачеликашвили и его сторонники планируют собирать подписи все лето и намерены предоставить их парламенту к осенней сессии. Сам автор этой петиции заявляет, что таким образом пытается показать депутатам, насколько высок интерес к этому делу в обществе, и понимает, что окончательное решение все же будет зависеть от них самих. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
А
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Вчера в посольстве Российской Федерации в самопровозглашенной Республике Абхазия прошел торжественный прием в связи с праздником «Днем России». А еще днем раньше в Сухуми прибыли представители российского правительства и Совбеза России, чтобы проверить, как осуществляются программы российской помощи Абхазии. Рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии обычный рабочий день, но в большинстве календарей, которыми пользуются ее жители, эта дата, 12 июня, выделена красным цветом, что неудивительно, поскольку данная печатная продукция импортирована из Российской Федерации. А в России сегодня выходной, отмечаемый в честь принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. Вчера в посольстве Российской Федерации в Абхазии прошел торжественный прием. Приветствую гостей, чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин сказал: «Как вы знаете, завтра мы отмечаем День России. Наши союзнические отношения с Абхазией позволяют мне сказать, что это не только День России, но и День российско-абхазской дружбы». Конец цитаты. Но с речью к собравшимся в посольстве обратился не он, а гость мероприятия, прибывший накануне в Абхазию во главе большой группы российских госчиновников, заместитель секретаря Совбеза Российской Федерации Рашид Нургалиев. Вот что он в частности сказал.
Сегодня мы отмечаем праздник, который непосредственно связан с событиями почти 30-летней давности, когда в нашей стране начались эпохальные преобразования политической, экономической и духовной сферы. Полное обновление коснулось тогда всех уровней власти, а также целого спектра экономических и общественных отношений. Как вы знаете, перемены такого масштаба имели разные последствия, порой весьма болезненные и чувствительные. Но все трудности были преодолены нашим народом. Мы научились твердо отстаивать свои интересы на международной арене, проводя собственную независимую внешнюю политику. Пример этому – справедливое признание независимости Абхазии в 2008 году.
Говоря о том, каким образом следует еще больше укреплять российскую государственность, Нургалиев привел в пример слова Фазиля Искандера, российский и абхазский писатель Фазиль Искандер, чей юбилей мы отметили в марте этого года, говорил: «Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными. То же самое применимо и к благополучию нашей Родины». Конец цитаты. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своем выступлении сказал:
«Несмотря на попытки определенных международных сил воспрепятствовать участию России в глобальных процессах, она была и остается одним из главных игроков мировой геополитики. После признания независимости Республики Абхазия, Российской Федерации, отношения между двумя государствами вступили в качественно новую полосу развития. Поэтапно осуществляется положение Российско-Абхазского договора о союзничестве и стратегическом партнерстве».
Это, так сказать, парадная сторона визита в Абхазию правительственной делегации из Российской Федерации, совпавшего с Днем России. Если же говорить о деловой стороне, то позавчера в кабинете министра в Абхазии состоялось рабочее совещание представителей Министерства РФ по делам Северного Кавказа, Казначейства и Банка России с абхазскими коллегами. Абхазскую и российскую стороны на встрече представляли премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба и заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кош. Рабочим группам предстоит осуществить мониторинг целевого использования дополнительно предоставленной в 2018 году российской финансовой помощи по линии Минфина Абхазии и Национального банка. Представители профильных абхазских ведомств с российскими коллегами обсудят реализацию инвестиционной программы на 2017-2019 годы, в рамках которой предусмотрена реализация 59 участие мероприятий с общим объемом финансирования 1 миллиард 681 миллион рублей проанализируют повестку очередного предстоящего заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Секторные рабочие группы будут осуществлять свои задачи в течение 3 рабочих дней. А в администрации президента Абхазии прошло совещание аппаратов Советов Безопасности двух государств под председательством Рауля Хаджимба. На встрече стороны рассмотрели вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, в том числе развития социальной и транспортной инфраструктуры, оказания медицинской помощи, в частности, результаты закончившейся недавно диспансеризации населения Абхазии, строительство нового пенитенциарного учреждения, мероприятия по локализации и ликвидации очагов распространения мраморного клопа. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.